Александр прочитал его невидящими глазами, уставился в окно и добрые четверть часа сидел, не шевелясь, отрешившись от всего мира. Обе женщины тихонечко вышли из комнаты. Со двора доносилась быстрая, нескладная речь Саши маленького. Где-то гудел самолет, тикали часы, а он сидел, думал. И тихая радость наполняла его, а улыбка не сходила с лица. Медленно, торжественно пробили часы за его спиной. Он удивленно вскинул брови, что-то много раз они били. Очень много. Ого! Уже 12. Как быстро, прямо-таки молниеносно пролетели утренние часы. И вдруг он закричал нетерпеливо, по-мальчишески: «Ирина Владимировна, ма, покормите меня! Я очень хочу есть! Время обеда, вы убежали куда-то!» Он вышел на крыльцо, сияя улыбкой, такой радостью, которую ни скрыть, ни затаить нельзя, и снова попросил есть, словно теперь почувствовал полную раскованность в молодом сильном теле, 100 раз уставшем за многодневный переход и нервное ожидание вот этого главного, что оказалось в Танином письме. Архыз уже мчался к нему из дальнего угла сада. А за ним, спотыкаясь и не поспевая на своих коротеньких ножках, бежал растрепанный, покрасневший от игр Саша маленький, и после каждого падения хватался за трусики, готовый свалиться и погубить его мужской авторитет на глазах гостей и бабушки. Обедали оживленно, весело, с разговорами. Женщины переглядывались и многозначительно улыбались. Все к лучшему. Саша маленький забрался к Молчанову на колени, сбоку, касаясь босой ноги малыша, пристроился архыз. Он щурился от трудноподавляемого желания получить вкусный кусочек, от запаха пищи, от радости близкого общения с хозяином, и терпеливо сносил заигрывание мальчугана. Теплый ветер забегал в открытые окна. Он приносил запахи близкого моря и свежей зелени. На дворе колготились куры, где-то призывно блеял козленок, зовущий свою маму. Мирная сельская жизнь. Стукнул калитка. «Не как Борис Васильевич», — сказала хозяйка, — и пошла навстречу. И все встали из-за стола, пошли встречать. Потом усадили гостя за стол, он ел, поблескивая очками, и добродушно по-стариковски смотрел на Александра и на Сашу маленького, удобно сидящего на его коленях. «Смотрите-ка! Он сегодня ест, как настоящий мужчина», — заметил учитель, кивая Саше маленькому. После обеда Молчанов вышел проводить Бориса Васильевича. «Теперь я понял, почему вы утром засмеялись», — сказал он. «Вы знали, что мама и архыз здесь, решили сделать сюрприз, да?» «Я и еще кое-что знаю, Саш», — загадочно ответил Борис Васильевич. «Сказать тебе сейчас или повременить?» «Ну зачем же? Конечно, скажите». «Наверное, придется сказать, если Таня уже не сделала этого прежде меня». Молчанов остановился. «Не томить». «Ну так вот, в свое время мы обговорили с ней одно небольшое предприятие. Потом я получил от Татьяны согласие и даже заявление. Этот документ... Мы недавно обсудили на совете учителей, наше решение утверждено в районо. Теперь я могу сказать тебе, что в новом учебном году в нашей школе преподавать биологию будет знакомая тебе Татьяна Васильевна». «Как мне благодарить вас?» — тихо и растроганно сказал он. Они остановились на мостике. Здесь дорога расходилась. Вправо за мостом густо зеленела усадьба южного отдела заповедника, небольшой лесок с высоченными черными пихтами и двухэтажный дом на краю этого рукотворного лесопарка. «Тебе туда, Саша», — сказал учитель. «Будь внимателен, слушай, вникай. За последнее время я не узнаю некоторых сотрудников, так они изменились. Взгляды лесников на свои права и обязанности стали... несколько иными, и мне кажется, далекими от идеалов охраны и заповедования. Эти лесники больше походят на егерей охотничьего ведомства. Приглядись. Саша прошел по аллеям парка, вошел в дом. Большая комната со столом посредине была пуста, но папиросный дым в воздухе, окурки на полу говорили о том, что здесь совсем недавно толклись или сидели люди. Из коридорчика, откуда была дверь во вторую комнату и радиорубку, доносились голоса. Трое или четверо спорили там довольно азартно. «Никогда ты его не возьмешь, заросли!» — услышал Молчанов. «Он тебя непременно обманет. Нюх, остро и больно. Как почует, так и заляжет. Ты мимо пройдешь, чуть сапогом не зацепишь. Они подымется, себя не выкажет, это уж точно. Знай по себе егонную причуду. Ну, какой шатун! А то сразу деру даст, и по самой густой заросли на выстрел не подпустит ни за что. Был у меня, видишь, как малинник колышется, самого не примечая, а кусты ходуном ходят. Я и вдарил чуть ниже, ну, уга. Он как заорет, как подымется выше малинника, зубы оскалил, глаз острый. —
Добил? — спросил первый. — Нет, паря.
Запужался. Кто его знает? Похоже, пуля только задела, а раненый он для жизни больно опасный. Затаится, и с тебя же шкуру сдерет. Не пошел я. Пождал малость, не выдаст ли себя, но не дождался и ушел ни с чем. Зря патроны стратил. Тоже не дело, — веско сказал третий, и голос этот показался Александру очень знакомым. — Раз ты стрелил, не бросай ведмедя. Непременно отыщи по крови, по следу. Че же мясо губить зазря? Шакалам оставлять? Я вот что скажу вам, хлопцы. Ведмедь свой характер точно имеет. И прежде чем стрелить, надо малость про тот характер узнать. Иной, значит, трус, с тем хлопот никаких. Иной, умом почти как людской, хитрый до неимоверности. А тебе надобно его перехитрить, потому можно и без головы остаться. В прошлом, что ли, годе было у меня. Чуть жизнь не лишился, когда выслеживал одного большака. Молчанов распахнул приоткрытую дверь. Три головы повернулись к нему, две пары глаз посмотрели с явным любопытством, а тот бородатый, как был с открытым ртом, так и застыл. Суеверное испуганное удивление сковало его. В руке меж пальцев дяди Алехи сиротливо дымила самокрутка с крепчайшей махоркой, уже знакомый Александру по встрече в Шизмае. — Привет, мужики! — сказал Молчанов, ногой подвинул к себе стул и сел. — «Во что, семинар? Опытом делимся?» Наверное, он не сумел скрыть своего раздражения. Голос выдал его, и лесники не решили, как себя держать и что отвечать. Они не знали Молчанова. Все трое были новенькими. «Да вот, ждем лесничего, байки рассказываем», — сказал, наконец, самый находчивый. «А чего вам, лесничий?»
«А ведь мы с тобой...» «Знакомцы, турист!»
Дядя Леха обрел все же дар речи и даже позволил себе улыбнуться в подстриженную бородку. «Это ведь ты сидел со мной на речке, на Курджипсе, а? Ты, память у меня, дай бог! Здорово, значит! Какими судьбами в эти края?» «Здорово, Бережной, не ошибся. Видать, и ты сюда на работу прибыл». Молчанов не ответил, какими судьбами сам он здесь. Возмущение охватило его. Значит, все же оформили этого бородача, раз он заявился на южный кордон. Значит, вопреки протесту лесником сделали. Кто же оформил? Уж, конечно, не директор заповедника. Дядя Леха, видать, смекнул, что не туристские тропы привели в заповедник этого молодого человека. Совсем другим, смиренным голоском он сказал: «По воле начальства, уважаемый товарищ, теперь я, значит, тоже лесником, при деле, стал быть, нахожусь. А вы, если не секрет?» И впился зоркими глазками в лицо Молчанова. Опять Александр не ответил, сказал совсем о другом. Впервые слышу, чтобы лесная стража заповедника вела разговор об охоте на медведя. Это что же, новые ваши обязанности — делиться опытом, как бить медведей? Впрочем, у дяди Алехи в этом деле практика огромная, может поделиться. Как-никак 113 медведей. Бережно я гладил бородку, дотронулся до усов. Пожалуй, он не знал, как дальше себя вести. Черт-то знает, кто это такой, вдруг заповедное начальство. Вздохнул с недоумением, посмотрел на тлеющую самокрутку в руке и расчетливо сказал: «А кроме всего прочего, прихвостнул я в тот день, мил человек, давно завязано, и без приказа на то ни-ни, дисциплина». «А с приказом?» «Ну, если так, им видней. Дядя Алеха моет и вспомнить старое. Рука, конечно, не дрогнет». Вошел новый человек в кителе и фуражке лесничего. «Молчанов», — он протянул руку, — «будем знакомы. Короточ, Иван Ларинч, лесничий, недавно сменил Таркова. Мне говорили, что вы должны прибыть в наш отдел. Как на перевалах?» Александр знал, что Тарков вскоре должен идти на пенсию, но с Короточем еще не встречался. Они ушли в кабинет лесничего, оставив Бережного и двух других лесников размышлять и строить всяческие догадки. «Не нравится мне эти новички», — без всякой дипломатии сказал Молчанов лесничему. «Сидят. Охотничьи байки рассказывают, хвастаются, как звери били. Почему вы приняли Бережного? Это же старый браконьер, его и близко к заповеднику подпускать нельзя». «Приказали и взял». Взгляд Короточа внезапно похолодел. «Если у вас там в конторе какие-то нелады с высшим начальством, то мое дело проще — подчиняться распоряжениям вышестоящего. Я тоже, знаете ли, не хочу неприятностей. Велено зачислить Бережного — зачисляю, тем более что штат у меня далеко не полный. Прикажут разогнать — разгоню». Было что-то в этом человеке жесткое, прямолинейное, чувствовалось, что привык к простому повиновению. Несомненно, Короточ любил точные приказы и не скрывал этого. Может быть, потому не получился у Молчанова разговор по душам с новым лесничим, слишком неродственные души. Короточ деликатно спросил: «Чем займетесь? У нас какая помощь требуется?» «Проверю дневники у лесников, похожу по кабаньим тропам. Ваших лесников попрошу помочь мне пересчитать рогачей на осеннем гоне. У нас есть давнее желание показать северному стаду дорогу на южные склоны. Отдушина на случай долгой бескормицы. Вот этим и займусь». «Жить где будете? У нас в отделе?» «Слишком далеко от леса. Лучше на кордоне Ауры. Оттуда ближе ходить на пастбище». Короточ заколебался. Именно там находился охотничий дом. Но отказать научному сотруднику он не решился, хотя Капустин и сказал ему, что посторонние на Ауре сейчас нежелательны. Молчанов все-таки не посторонний, а сотрудник научного отдела. От него нельзя скрыть. «Ладно, можно и на кордоне без особого энтузиазма», — согласился он. «У лесника Семенова, например». Дом лесника Семенова стоял всего в километре от охотничьего дома. Молчанов усмехнулся, и Короточ заметил это. «Высоких гостей ждем», — пояснил он с каким-то вызовом, словно хотел, чтобы у научного сотрудника не оставалось никаких сомнений относительно охотничьего дома. «Потому и Бережного приняли». «Обслуживать гостей?» Лесничий нахмурился. Четко сказал: «Приказали?» «Принял». «Возможно, и потому». «Капустину видней. Гости, как мне объяснили, это ученые из разных ведомств. Им нужны опытные проводники». Короточ подождал, не спросит ли Молчанов еще чего. Был он немного старше Александра, подтянутый, строгий, словно раз и навсегда застегнутый на все пуговицы. Улыбка не озаряла его сухое, длинноносое лицо с упрямым, тонкогубым ртом. Не повезло заповеднику. Только сейчас Александр понял особую тревогу Бориса Васильевича. Короточ любил службу, но, кажется, не очень любил природу. В этом была его беда и беда заповедника. Молчанов уходил из отдела подавленный. Действительно, здесь неладно.
На выходе из парка сидел Бережной и курил. Он явно ожидал своего шизмайского собеседника. Когда Александр поравнялся с ним, дядя Леха бросил под сапог недокуренную самокрутку и молча пристроился сбоку. — Что скажете, Бережной? — сухо спросил Молчанов. — Так вот, Александр Егорович, опростоволосился я, значит, когда принял вас за туриста. А вы вон какой турист. Я и плел вам, как туристу, на воображение бил. Слова-то мои теперь, супротив меня, и обернулись. Не прибедняйтесь. 113 — это не байка. — Впрямь не байка. Но то ж, когда было? Молчанов нахмурился. «Вынужден вас предупредить, Бережной, если что-нибудь подобное случится сейчас, будете очень строго наказаны. Вы лесник. Ваша задача — охранять животных. Упаси Бог, если вы...» Бережной прижал руки к груди. «Слово старого человека, Александр Егорович. Я эти вашего папашу знавал, на что был грозен, а с ним у нас никогда плохого не случалось». «Дядя Леха, аккуратист, нельзя так нельзя, понимаем!» Он шел с Молчановым еще несколько минут, но беседа не клеилась, научный работник хмурился и, Бережной вздохнув, стал отставать. «Чего ж упрашивать?» А Молчанов шел к учителю и все время думал, зачем Капустин так настойчиво уцепился именно за старого браконьера? Выходит, ему нужны только такие люди. Теперь понятно, зачем нужны. Но как поведет себя лесничий Коротыч, если охотничий домик заполнится приезжими людьми, которые могут рассматривать заповедник как свою вотчину, как место для легкой необременительной охоты под видом научного изучения фауны Кавказа? Вот положение. Борьба со своими. Этого еще не было. «Что твой поход, Саш, как приняли?» — таким вопросом встретил хмурого гостя Борис Васильевич. — Ваши опасения обоснованы, — просто ответил он. — Атмосфера у них самая, что ни на есть, низменная. — Плохая атмосфера. — Что угодно-с. — Как поступишь? — Останусь здесь, заставлю понять. — А если они будут поступать по-своему? — Тогда война. Борис Васильевич промолчал, только седую голову наклонил. Согласился.